Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели «Школы православия» на уроке иконоведения. Мы продолжаем наши беседы о церковном искусстве. И сегодня поговорим еще об одном виде церковного искусства. Это церковное шитье. Церковное шитье на протяжении всех веков перекликалось с иконописью и имело общие характерные особенности. Итак, сегодня разговор о церковном шитье. В интерьере древнего храма большое значение имели богослужебные предметы из тканей. Неся в себе христианскую символику, они входили составной частью в богослужение и одновременно выполняли эстетическую функцию, придавая особую торжественность богослужению. Назначение этих тканей было самым разнообразным. Мы с вами в храме можем увидеть завесу для царских врат. Иногда завесы делались и для отдельных икон. Одежды на престол и жертвенник, плащаницы, надгробные покровы, всевозможные пелены, хоругви, облачение духовенства. Все эти предметы, сохранившиеся, начиная с XVI века, описаны. Все эти предметы, сохранившиеся от далеких времен, начиная с XVI века, входят в описи отдельных храмов и монастырей, тем самым свидетельствуется принадлежность этих предметов церкви и широкое их употребление. Перечисленные предметы выполняли в большинстве своем из ярких и дорогих тканей. Ткани привозились из восточных и западных стран. Это ткани тафты, атласа, бархата и многих-многих других. Они украшались всевозможными драгоценными камнями, жемчугом, серебряными или золотыми дробницами. Орнаментировались они серебряными золотыми нитями. Использовались и шелковые, некрученые или крученые нити. Использование тканей в церковном обиходе, их назначение, формы предметов, украшения, орнаментальные мотивы и изобразительные сюжеты – все это появилось на Руси вместе с христианством и византийским православным богослужением. На протяжении веков ткани эти и изделия из них претерпевали изменения, следуя принятым церковными соборами канонам и веяниям времени. Изменялся и художественный стиль произведения с орнаментальным и изобразительным шитьем. В орнаментации ранних произведений преобладали растительные орнаменты, это всевозможные побеги, византийские вьюнки, геометрические формы, круги, розетки, кресты. Использовались иногда изображения животного мира, например, птиц. Нередко эти мотивы шли от древних народных верований и символов. Впоследствии это значение было утрачено и превратилось в орнаментальный ряд, который мы сегодня во всей полноте и видим. В XVII веке яркие растительные узоры приближались к натуральным формам. В то же время появились изображения крупных цветов и листьев сложного рисунка. Замысловатые вазоны изображались иногда короны, картуши и другие изображения, связанные с церковной традицией. Наряду с яркими шелковыми и золотыми нитями начали применяться украшения канителью или блестками. Все большую роль в это время играл жемчуг, драгоценные камни, дробницы. Количество находившихся в церкви тканей с орнаментальным шитьем значительно превышало число предметов, сшитыми изображениями. Книги описей свидетельствуют, что в таких богатых храмах, как, например, кремлевские или монастырские, под иконами местного ряда иконостаса располагали пелены ярких тканей, украшенных крестами из дробниц. Причем пелены эти в праздничные дни заменялись на более пышные, с драгоценными камнями и жемчугом. На мирские гробы, а иногда и на раки святых, возлагали покровы с изображением Голгофского креста из дробниц. Покровы эти украшались жемчугом и шитыми серебряными надписями. Орнаментальным шитьем украшались покровцы и облачения духовенства. В бедных церквах пелены были из более дешевых тканей, с крестами из галуна, но они почти, к сожалению, нигде не сохранились, и таких примеров мы знаем очень мало. До наших дней дошли церковные предметы из дорогих материалов, поступивших в монастыри и церкви в качестве вкладов от богатых людей. Вклады часто тщательно записывались во вкладные, кормовые и другие книги, а имена жертвователей заносились в поминальные синодики. Утраты вкладов в результате пожаров, грабежей нередко отмечались в летописях или других документах. В иконописи, как мы с вами говорили неоднократно, была выработана целая система канонов и правил. Этим же канонам подчинялись изображения святых, в том числе и в их житиях, евангельские и библейские сюжеты, вышитые на различных тканях. Как свидетельствуют документы и надписи на самих предметах, на Руси вышиванием занимались по преимуществу женщины. Шитье церковных пелен и покровов считалось делом богоугодным. И не только в крестьянской среде, но и в высших слоях населения, где женщину с детства приучали к рукоделию. Вышивальные мастерские уже с XII века становятся известны в женских монастырях. Были они, по-видимому, и почти в каждом богатом доме. Замкнутый теремной образ жизни женщин Древней Руси способствовал развитию этого искусства. Роль хозяйки мастерской была чрезвычайно значима. Она подбирала и обучала мастериц, выбирала материал, художественные и технологические приемы и зачастую определяла сам сюжет вышивки. Почти каждая мастерская имела свой почерк, который, как правило, исчезал со смертью хозяйки. В некоторых мастерских было значительное количество мастериц. Так, в царской мастерской палате в конце XVII века их насчитывалось около 100. Несмотря на это, и сама хозяйка, будь то царица, боярыня или представительница служилых и торговых слоев, обычно, как правило, участвовала в создании шитого произведения. Изменяясь по законам общего развития древнерусского искусства, лицевое шитье имело зачастую и свои специфические особенности. Одной из таких особенностей является наличие на большинстве шитых памятников литургических и вкладных надписей. Для создания же художественного образа в шитье большое значение имели не только стилевые признаки, которые им придавал художник-знаменщик, но и способ исполнения произведения шелковыми или золотыми нитями, что создавало разный художественный эффект. Произведения, шитые яркими шелками, построены на цветовых контрастах или постепенных переходах тонов и напоминают зачастую икону. Не случайно шитье в Древней Руси называлось живописью иглой. Шитье золотыми и серебряными нитями более четко выявляло силуэт, его линии, однако в XVII веке, подражая драгоценным окладам икон, материал, из которого изготовляют шитье, теряет пластику рисунка. Летописи свидетельствуют, что уже в домонгольский период князья дарили в церкви завесы золотом шитые, плацы шитьем из золота и жемчуга. Шитье шелками в начале XVI века заняло первенствующее место. Следует отметить, что от XV века до нас дошли новые типы предметов лицевого шитья – плащаницы и надгробные покровы. Что касается плащаниц, то в это время установился в основном краткий, так называемый литургический иконографический тип, в котором у гроба присутствуют, кроме ангелов, только Божья Матерь и апостол Иоанн Богослов. Самым ранним, дошедшим до нас покровом, является надгробный покров с изображением преподобного Сергия. Это тоже вид надгробной плащаницы. Покров преподобного Сергия, вероятно, вышен вскоре после обретения его мощей, которое произошло в 1422 году. Художественный стиль этого произведения, очень широко известного, дает возможность предполагать участие в его создании Даниила Чёрного, работавшего в то время в одной артели с преподобным Андреем Рублевым в Троице-Сергиевой лавре. В последующее время надгробные покровы с прямоличными фигурами святых в рост и плащаницы с изображением снятия со креста, положения во гроб, оплакивания в разных иконографических вариантах получили в России широкое распространение и стали основными крупными произведениями церковного шитья. До конца XV века в произведениях русского искусства очень ярко чувствуется влияние византийских иконографических образцов. А вот с конца XV века, начала XVI века, по-видимому, в связи с разросшимися связями с прилегающими территориями, на художников России оказывают влияние традиции Балканского полуострова. Именно оттуда приходят к нам некоторые мотивы и иконографии. В конце 15-го столетия и в начале следующего в процессе становления национального стиля значительную роль играют художники круга московского мастера Дионисия. Это как бы некий значительный этап в развитии шитья, распространения, почитании местных святых и последовавшая в XVI веке канонизация многих русских святых к общецерковному почитанию способствовали созданию не только многочисленных лицевых покровов, но и пелен со сценами из жития святых на каймах. Очень известным является сюжет, содержащий сцены Рождества Христова, зачатия, Рождества Пресвятой Богородицы и сюжеты, связанные с Иоанном Предтечей. Пелены, в это время создаваемые с таким сюжетом, вышли из рук знаменитых и известных женщин. По преданию, рукодельницей слыла первая жена царя Ивана Грозного, Анастасия Романовна. От середины XVI века из ее мастерской дошло несколько пелен и надгробных покровов. В 50-х-60-х годах XVI века выделяется мастерская тетки Ивана Грозного, княгини Ефросинии Старицкой. Известны более трех десятков ее произведений. Среди них четыре большие плащаницы. Мастерская княгини знаменует еще один новый этап в развитии древнерусского лицевого шитья. Если в ранних произведениях в вышивках стежки в личном шитье имели обычно одно направление, то впоследствии они начали создавать форму, располагаясь в соответствии с расположением лицевой мускулатуры. Это шитье, так называемое по форме, в мастерской княгини Старицкой приобрело законченный характер. Также в использовании золотых нитей, в нимбах и отдельных деталях, вшитых шелками произведением, начавшееся в XV веке и продолжавшегося до XVI века, стало более обильно. В мастерской княгини Ефросинии новую выразительность использовали чрезвычайно широко. Был изобретен новый способ. Яркие двойные или тройные шелковые приплеты к золотому шитью. Такой прием создавал многочисленные узоры. Он со временем вытеснил чистую гладь цветного шелка. Во второй половине и в конце XVI века выделяются мастерские, связанные с родом Годуновых. Прежде всего, мастерская, возглавлявшаяся женой царя Федора Иоанновича Ирины Федоровны Годуновой. Выходившие из этой мастерской произведения чрезвычайно разнообразны по назначению. Это царские бармы, большой походный иконостас, пелены и покровы, покровцы на священные сосуды. Сопоставление таких разных произведений, как двойной покров с фигурами муромских святых, князя Петра и его супруги Февронии с мягкими, умиротворенными ликами и покров с изображением Василия Блаженного с аскетичным, напряженным ликом, указывает на участие в работе мастерской мастеров разных художественных направлений. В произведениях царицы Ирины появляются оттенки более темных шелков в личном, рельефном и растительном орнаменте. Встречаются разные направления и в оформлении золотых нимбов. Иногда нимб вышивается радиальными стежками, иногда он вышивается строчными стежками. Появляется то больше, то меньше золотой или серебряной нити. А в покровцах изобилуют жемчуг и драгоценные камни. Принятая иконография этих произведений впоследствии становится эталоном для других мастерских. Известны многочисленные произведения, вышедшие в 80-х годах XVI-XVII века из мастерских дяди-царицы, богатого и влиятельного боярина Годунова. Большинство предметов было им подарено в Костромской Ипатьевский монастырь, к титарам которого он являлся. Особенной роскошью отличались вклады Бориса Федоровича Годунова царского периода в Троице-Сергиевый монастырь. Здесь мы видим многочисленные пелены, усыпанные жемчугом с драгоценными камнями и золото-серебряными с чернью-дробницами, а также шитые по дорогому испанскому бархату образы Божьей Матери, Спасителя на троне, в архиерейских одеждах, Иоанна Предтечи и других святых. Новая династия Романовых, стремясь восстановить разграбленные храмы Кремля и его мастерские, предприняла в свое время изготовление новых бархатных с дробницами и жемчугом покровов на гробнице русских государей, размещаемых в Архангельском соборе. В это время вышивают лицевые покровы на раки почитаемых святых, пелены под известные иконы и многие другие произведения. В начале столетия, по-видимому, под руководством матери царя Михаила Федоровича, старицы Марфы была вышита знаменитая пелена «Богоматерь Федоровская». От XVII века в документах до нас дошло несколько имен мастеров, привлекавшихся в царицыну мастерскую палату из иконной, серебряной и оружейной палаты. Некоторые их работы удается соотнести с сохранившимися памятниками шитья. Иногда по художественному стилю можно определить знаменщика и других мастеров. Так известный иконописец второй половины XVII века Федор Зубов исполнял работы для князей Адоевских. По-видимому, он знаменовал для них единственный сохранившийся покров на гробницу одного из первых русских князей, замученных в 1246 году в Золотой Орде за нежелание отказаться от христианства, святого Михаила Черниговского. Оригинальный образ святого в лике которого почти не чувствуется резких оттенений, был выполнен в конце 70-х годов XVII века, когда стремление к усиленной моделировке личного письма несколько ослабло. Особое место в истории древнерусского шитья принадлежит именитым людям, богатым купцам и промышленникам Строгановым, воздвигшим и украсившим немало храмов. В их вотчине, в Сольвычегодске, среди художественных мастерских были и вышивальные мастерские. Исследователи насчитывают на сегодняшний день более 150 произведений, вышедших из этой мастерской в конце XVI – начале XVIII века. В мастерских Строгановых был выработан особый стиль строгановского шитья, преимущество золотого с определенной системой оттенений в личной вышивке. Произведения Строгановых оказали влияние на многие другие мастерские XVII века. От XVII столетия известны мастерские и других торговых людей. Так на одной из плащанец значится имя московского гостя Ивана Гурьева и дата 1678 год. Однако большинство сохранившихся произведений связано с мастерскими князей, бояр и других служилых людей. Разные по своим художественным и технологическим достоинствам, они нередко повторяют произведения прославленных мастеров, но вместе с тем в них появляются и новые мотивы и интерпретации. Иногда изображаются свечи и чаши у гроба на плащаницах, облачка под ногами ангелов. Некоторые образы изображаются не прямо лично, а в ракурсе. Петровские реформы и вторжение в русский быт западного искусства сказались и на церковном шитье. В некоторых мастерских, наряду со старой иконографией, начинают применяться в личном не только шитье, но и аппликация из шелка, по которому темной нитью прорисовывают черты и мускулатуру святого. В других мастерских зачастую сохраняется старая иконография и шитье из золотой нити. Однако и там появляется прорисовка красками и ликов, и тела. Возникают усложненные композиции с элементами архитектурных стилей. В 30-40-х годах XVIII века произошел отказ от старых иконографических традиций. Как и в другие искусства, сюда пришли европейские художественные стили – барокко, рококо, классицизм. В XVIII-XIX веке вышивали в основном гладью по новым образцам, хотя в некоторых, особенно монастырских мастерских, продолжали существовать и старые школы шитья. В создании произведений церковного шитья нового времени иногда участвовали известные художники, например, Виктор Михайлович Вознесцов, по рисункам которого в 1908 году в Кремлевском Вознесенском монастыре была вышита надгробная пелена для гробницы великого князя Сергея Александровича в Чудовом монастыре и плащаница для церкви в Абрамцеве. Искусство шитья церковных предметов начало возрождаться в 80-х-90-х годах XX века. Так, например, существуют мастерские в Троице-Сергиевой лавре или православном гуманитарном Свято-Тихоновском университете. Вышивают обученные мастерицы, которые готовятся в этих местах. Часть этих мастериц воспроизводит древнюю иконографию, применяя, однако, новые гладьевые швы. Другие же, стараясь максимально приблизить свое произведение к образцу, осваивают древние швы и приемы. Итак, сегодня мы с вами поговорили о церковном шитье как составляющей церковного искусства, широко используемой в наших церквах и широко используемой в древние времена. На этом я хотела бы закончить сегодняшнюю программу. До новых встреч. Всего вам доброго.